Нет, не возражаю. Всем привет, Андрей Алкоголик. Я уже несколько спикерских собраний проводил, вот, и почему-то в этот раз мне захотелось тему задать «Трезвость без спешки». Вот, я постараюсь и говорить также без спешки, потому что, ну, в общем, есть у меня такое качество, да, хочется все и сразу, во-первых, а во-вторых, забежать вперед, начать планировать. Вот для меня это смертельно опасная ситуация, когда я начинаю что-либо планировать, потому что это даже вот видно, как больное сознание, оно проявляется у меня, ну, я о себе, в общем, буду рассказывать, зная, что опыт других людей – это опыт других людей, а мой опыт – это мой опыт, и я очень надеюсь, что он кому-то пригодится. Так вот, по вечерам, поскольку у меня теперь работа, которую мне выделил Господь или Высшая Сила, я в этом глубоко убежден, странная мистическая вещь, но так и есть. По вечерам опасные моменты бывают, и их можно отследить, потому что сначала начинается планирование, сначала начинаешь думать о том, как ты проведешь следующий день, как ты проведешь следующий месяц, как ты проведешь следующий год, как ты проведешь следующие годы, где ты будешь работать, какие перспективы у твоей работы, какие квартиры ты снимешь, что ты, да, построишь себе, какие дома, вот, какую машину купишь. Ну, в общем, это так постепенно нарастает, снежный ком, сидишь постепенно, и вдруг на тебя находит такое ужасное ощущение под вечер, что, господи, все эти громадные планы – это просто какой-то кошмар. И ты погребенный под всеми этими домами, машинами, квартирами и прочими, уже просто совершенно обалдевшие, не знаешь, что тебе делать, а просто не нужно забегать вперед и не нужно спешить. И мой наставник мне не устает повторять. Я как человек, который зашел очень глубоко в своем алкоголизме, я страдал тревожным расстройством и паническими атаками, от которых мне выписали антидепрессанты, с которых я потом благополучно слез. Но периодически у меня бывают состояния, когда мне становится плохо. Вот. Причем плохо физически. Ну, надо понять, да, что такое панические атаки. Те, кто зашел далеко, у них либо эпилептические припадки, либо панические атаки обязательно вот случаются, если они, конечно, не умирают раньше. Вот это такие вот наши алкогольные проблемы со здоровьем. И я помню, когда я угодил в наркологическую клинику, и он мне, вот наставник, да, он мне не устает повторять, что не спеши никуда, и эти проблемы тоже закончатся, и это тоже пройдет. Как проходят, собственно, все какие-то проблемы и все изъяны, и все сложности, они постепенно, не сразу, они исчезают, потому что хочется излечиться от всего, хочется сразу все, хочется сразу, чтобы алкоголизм не беспокоил, а так не бывает, а оказывается потом, что год выздоровления – это мало, 2 года выздоровления – это мало, 5 лет в программе – это мало, и что впереди еще много-много лет, и, как я надеюсь, трезвых и хороших. Вот. И с этими домами я с одним из домов, с одним вот таким домом, да, иллюзорным воздушным замком, я очнулся в наркологической клинике, в реанимации наркологической клиники, надо сказать, куда меня привезли на скорой. Вот. И я лежал там, приходя в себя под капельницами, Вот. Ну, в общем, врачи меня вытащили фактически с того света. А когда я очнулся, первой моей мыслью было, что вот опять эти дома какие-то, которые я хочу построить себе, при том, что нет возможностей и перспектив, но все равно. Как только что-то появляется, сразу начинается это строительство. И опасность, я повторюсь, вечером, когда устаешь. Самая большая опасность, когда голова устала. Здравомыслие начинает подводить. Поэтому вечером лучше всего особенно осторожно относиться к своему состоянию. Это я по своему опыту говорю. Так вот, я когда пришел в анонимные алкоголики сначала, задача моя стояла следующая. Я думал, меня здесь научат пить умеренно. У меня была такая иллюзия, что меня научат пить умеренно. И все-таки я же не совсем расстанусь с алкоголем. Я расстанусь с ним на какое-то время. У меня было много всяких иллюзий. Одна из иллюзий еще... Я был очень нечестным человеком. Но одна из иллюзий заключалась в том, что можно быть нечестным человеком и жить хорошо. А говорить правду это вообще невозможно. И вообще доктор Хаус говорил, что все врут. И это правда, и все вокруг врут, и все будут врать. Так вот, это неправда. Есть люди, которые говорят правду принципиально, постоянно. И если даже соврут в чем-то, в какой-то мелочи, они потом неизбежно почувствуют себя плохо, поэтому они стараются по возможности не врать никогда. Вот. Эта иллюзия касалась всего. Мне, например, когда я выпивал, мне казалось, что все вокруг пьют. Сейчас я вижу трезвый мир абсолютно. Плюс ко всему, я был очень злобным человеком, сам этого не осознавая. Вот. Но опять же, у меня была иллюзия, ну, все злые кругом. Все злые, все пьют. В общем, в таком страшном мире я существовал. Вообще не представляю, как. Надо сказать, что как у всех алкоголиков практически, ну, поначалу было все хорошо, алкоголь был моим большим другом, вот, началась моя дружба с ним достаточно рано, еще в школьные годы, а потом эти студенческие кампании, вот, когда я учился в университете, меня это захватило. И вообще было чудесно, в общем, периодически выпивать. И я еще не знал, что могут начаться ужасные совершенно последствия. Мне казалось, что это все нормально. Тем более я умудрялся напиваться, а утром приходить на экзамен и что-то еще сдавать. В общем, это было так удивительно. Но при этом, как только открыли бар рядом с университетом, оказалось, что лекции для меня менее важны. Я просто приходил, садился в этот бар, и это было супер времяпровождение, которое я проводил там. Как будто лекции были там, а не в университете. В общем, пока ректор нашего университета не закрыл нафиг этот бар, к счастью для меня, иначе я вообще не знаю, доучился бы я или нет. В общем, на том курсе даже. Там люди какие-то уходили в академ, как-то что-то так. Я доучился нормально, все было нормально. И потом с работами тоже все было нормально. Единственное, опять же, у меня были какие-то иллюзии. Вот я сейчас только опять, каждый раз в программе улавливаешь какое-то слово и понимаешь, насколько важно каждое слово, произнесенное в программе. Потому что будьте же до конца бесстрашными, да, двигаясь по шагам. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что действительно нужно определенное бесстрашие, чтобы вступить на этот путь. Потому что вместо бесстрашия у меня было безрассудство. Вот. А бесстрашия не было. Если бы я как бы представлял, что меня ждет впереди, и как будет проходить мой путь выздоровления, ну, наверное, я бы испугался. Потому что от некоторых иллюзий, от которых избавляет Господь, очень-очень сложно избавляется человек и от иллюзий, и от представления о жизни. Ну, то есть, вплоть до того, что Мне казалось, что я профессионал в написании текстов. Да, после моего университета я всю жизнь работал контент-редактором, вот в контент-службах, таким там в пиар-отделах всяких там, в рекламных отделах компаний разных. И мне казалось, что вот это прям мое, и я должен именно этим заниматься. Но меня почему-то все время, вот где бы я ни работал, меня ставили там на другие совершенно вещи, то есть заниматься аналитикой, какими-то такими вещами. Вот. И поначалу я работал нормально, абсолютно, все было хорошо. Потом уже начался этап, когда я стал приходить на работу. Значит, сначала я брал больничные, потом я покупал больничные. Потом, чтобы прийти на работу, мне нужно было закапать в глаза визин и купить антиполицай. Я вот этим занимался с вечера, потому что этого не было. У меня были с собой уже капли, антиполицай всегда. Вечером я шел с работы, испытывал стресс всегда какой-то, перманентный стресс. Я в перманентном стрессе шел. То есть я шел, мне уже нужно было какой-то слабоалкогольный напиток, я не буду его называть. Вот, все его знают прекрасно. Вот, и я его принимал. У меня был такой чемодан. Вот, чемодан кожаный мне подарили. Он оказался очень удобным для того, чтобы складывать туда бутылки. Вот, и после работы там одна, две, три, четыре, и мне уже нормально. Вот. И нормально можно жить, да. А потом утром опять визин, антиполицай. Вот. А потом наступил такой момент, когда мне понадобились больничные, когда я постоянно говорил, что я отравился, что я не могу выйти на работу. Работы начали меняться. Ну, причем это удивительно. Вот работы начали меняться, но менялись они к лучшему. Каждая моя следующая работа была лучше предыдущей. Вот. Но я абсолютно не понимал тогда все равно, что если жить трезвой жизнью и жить в программе и общаться с высшей силой, то Бог тебе найдет работу потом. И все деньги у Бога, поэтому он сам решит, какой оклад ты будешь получать. И плюс он решит, какая семья тебе подходит. Вот. А если... если ты пьешь и находишься в мороке все время, да, то тебе кажется, вот тебе платят такую зарплату, да это офигенная зарплата, да это офигенно, да все нормально, ты в мороке просто, ты испытываешь стресс, тебе кажется, что все кругом злые и пьют, но при этом ты все время в каком-то таком приподнятом состоянии находишься благодаря вот этой вот подпитке, да, которую тебе дает алкоголь, пока он не становится твоим злейшим врагом. Когда он стал моим злейшим врагом, а люди неизбежно, они переходят к этому этапу, кто-то раньше, кто-то позже, у меня по-прежнему была работа, у меня была, я купил красивую машину, мы жили в квартире жены в центре, в трехкомнатной, вот, у нас родился ребенок, все было нормально. И еще даже до этого, до того, как родился ребенок, мы уже жили нормально, меня стали запои приводить к тому, что мне стало так плохо на утро, что просто мне обязательно нужно было, значит, что-то выпить еще. И когда меня человек спрашивал, потом близкий спрашивал, говорит, у тебя есть какое-нибудь вообще вот воспоминание такое вот счастливое о жизни? И вот мое воспоминание счастливое о жизни, оно сейчас совершенно другое. Не там свадьба с женой любимой, не какие-то там вещи. Мое лучшее, самое мое приятное воспоминание, значит, было, я выхожу из автобуса, на котором я ехал на работу, ну, на машине было сложно добираться, там пробки и так далее, и я выхожу из автобуса, а у меня дичайшее просто похмелье, чудовищное похмелье, и я выхожу из автобуса, наплевав на все, на то, что я должен приехать, там на работе важные совещания, там и так далее. Наплевав на все, я иду в палатку, тогда-то ларьки там стояли какие-то, сажусь на плиту бетонную, выпиваю там несколько этих бутылок пенного напитка И сижу, и вижу, как солнце восходит, потому что я на восходе ехал еще на работу. И все, мне на все наплевать. И в этот момент меня такое накрывает состояние такого тумана сладостного. И мне на все наплевать. Вот это было мое самое любимое воспоминание в жизни. Это просто настоящий кошмар, если у вас такое воспоминание лучшее в жизни, что с вами происходило. Да, это просто кошмар. Сейчас мое любимое, у меня много любимых воспоминаний. Я вообще стал видеть жизнь, я стал видеть природу и смену времен года. Вот, это потрясающе, оказывается. И вот, замечая все эти мелочи, а не придумывая их и не надумывая, сейчас мои любимые воспоминания, это в основном они связаны с моей супругой и ребенком. Вот. И причем, как были у меня иллюзии, что нельзя, я же не могу, я же такой крутой, я не могу потерять вот прям до конца работу, я что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь, что-нибудь такое. Вот. Так у меня были иллюзии насчет того, что ну, семья – это навсегда, я могу делать все, что угодно, но они ко мне привязаны, они никуда не денутся. Сделал так, когда я уже был в программе анонимных алкоголиков, что сначала он мне показал, что я могу... А у меня сбережения еще были. То есть я пил, но у меня были сбережения. И причем я думал, если я буду угощать других людей, то я заработаю больше. То есть такие иллюзии были. Вот. И, значит, в итоге я лишился всех этих сбережений. Многие подтвердят, после того, как уходит алкоголь, в твоей жизни появляется какая-то замена поначалу. Вот для меня этой замены, я на этом не буду концентрироваться, я просто скажу, что для меня этой заменой стали азартные игры. Я мгновенно все спустил, у меня не осталось никаких сбережений, ничего вообще. Вообще ничего не осталось. Вот. Ну, машина, соответственно. Но на машине я уже к тому времени практически не ездил. Я ее передал жене, опять же, по причине того, что... Ну, я не мог все время... Я постоянно подпевал. Ну, я не мог садиться за руль просто. Физически. Вот. И у меня была иллюзия, что моя семья, она наверняка, она навсегда останется со мной. А я могу вытворять все, что угодно. Ну, вот после очередного запоя, когда я... Вел себя отвратительно, как обычно, а потом оказался в наркологической клинике. Платной наркологической клинике на этот раз. Не в реанимации, а там. И мне удалось каким-то образом, то есть не каким-то образом, а меня жена туда уложила в эту наркологическую клинику. Сейчас это кажется довольно смешной историей. Тогда она мне не казалась совершенно смешной, потому что это была так называемая интервенция. Вот. Незаконный путь, которым алкоголиков укладывают в клинику. Ну а что делать еще, извините, с человеком, который очухивается, только идет за бухлом и потом вообще ведет себя неадекватно, падает, разбивает голову, и, в общем, какой-то происходит кошмар. Так вот, пришел добрый доктор такой, я увидел в очередной раз, проснувшись, потрогал мой пульс, сказал: «Мы очень волнуемся за ваше здоровье. У вас очень плохой пульс». Ну, а к тому времени я действительно не осознавал, что я умираю. Мне в тот момент казалось, что... это я потом узнал, что алкоголики, в общем-то, умирают. А мне казалось, что я, наоборот, я лечусь таким образом. Я лечу свою нервную систему. Я таблетки запивал алкоголем. Я прочитал в интернете, что в Чехии принято запивать, значит, алкоголем таблетки. Так они лучше растворяются и действуют. Ну, а поскольку у меня к тому времени уже с поджелудочной были проблемы, и с печенью, у меня было еще расстройство постоянное, когда я пил, и я там заглатывал всякие там эти лапирамиды и прочую фигню, кроволол еще, все вместе. Так вот, доктор потрогал так чуть-чуть пульсик и сказал: «Вы знаете, да, сердечком плохо, сейчас я вам сделаю небольшой укольчик, и все будет нормально». Он сделал укольчик, потом я... стал терять сознание, тут же пришли два дюжих дядьки, схватили меня под руки и уволокли, как оказалось, да, в эту наркологическую клинику. Вот. И я на протяжении года уже будучи в программе потом, я все время думал, что жена совершила страшное преступление, так поступив со мной. Но, скорее всего, она тогда тоже спасла мне жизнь, потому что никто не знает, когда на самом деле остановится сердце алкоголика в абстинентном синдроме, потому что если он продолжает вот так вот попадать в запои, выкарабкиваясь из них, и потом теряя память о том, какие кошмары происходили буквально через там 2,5 недели, тебе уже кажется, что на самом деле ты больше пить не будешь, жизнь прекрасна, все нормально, и ты вообще чудесный человек, и ничего этого не было. Вот, я же этого не помню, значит, не было. Вот. И жена, в общем, спасла мне жизнь таким образом. Я оказался в этой платной наркологической клинике. И в конечном счете, уже потом, когда я был трезвым, но у меня оставалось много-много разных качеств ужасных. И одно из этих качеств — это была злоба и такой характер, холерический, свирепый характер, что сейчас вот жена тоже говорит, что по мне не скажешь абсолютно. Ну, в общем, мы начали с ней ругаться, она начала отвечать злобой на злобу, чего она никогда не делала. То есть какие-то... Я орал, она отвечала злобой. Вот. И в итоге мы ругались до такой степени, пока она не взяла ребенка и не ушла от меня. Я остался один сидеть в этой трехкомнатной квартире, офигевший абсолютно, не понимая, что делать. Вот. И это был момент как раз, когда я бросил молиться, подумал, что анонимные алкоголики мне не нужны в очередной раз. А такие иллюзии происходят с больными людьми в программе периодически. Он говорит, ну нет, я обойдусь без анонимных алкоголиков, в конце концов, они все на меня не похожи. Я совершенно другой, да я такой, я просто вот совершенно иной. Вот, перестаешь делать 11-й шаг, перестаешь там что-то. Да надоело мне писать эти отчеты, да надоело созваниваться с наставником. И вот мне позвонил в этом состоянии наставник, а я в такой растерянности был полный, потому что я такого не ожидал, что такое может произойти. Я потом вычитал в нашей книге, которую я читал много раз, ровно про себя, что мы можем потерять наши семьи навсегда. Вот. Но это уже было. Пришел ко мне мой наставник туда, в итоге, значит, в эту квартиру, где я сидел, и сказал, слушай, ну, что я тебе хочу сказать? Ну, может, ты думаешь, ты не алкоголик, да? Я говорю, да нет, я не алкоголик, видишь, я не пью уже год. Да, тогда был год где-то. Он говорит, ну, слушай, ну, наверное, да, может, ты не алкоголик, но, наверное, ты псих тогда, да? Ну, давай все-таки исходить из того, что ты алкоголик, а не псих. И если ты алкоголик, тогда тебе просто нужно послушаться меня и сделать так, как я скажу, потому что я твой наставник. Вот. А в принципе, ничего особенного не нужно. Просто поезжай жить в съемную квартиру и ходи на группу, которая будет рядом. Посещай собрания, молись. И звони мне каждый день и рассказывай, как у тебя дела. А я говорю, ну вот, а жена, я же ничего не могу, я вообще не представляю, как мне дальше жить, там ребенок, да-да-да. На что он мне сказал, послушай, ну, она это вообще не обращай сейчас внимания, просто делай вещи по программе. И вот я переехал в съемную квартиру один. У меня не было работы на тот момент. Не было денег вообще. Вот, съемная квартира у меня была оплачена на месяц вперед, мне помогала уже мама, вот, мне, кстати, помогала жена тоже, там, деньгами на квартиру на съемную, да, и я такой офигевший абсолютно от того, что я остался без работы, без квартиры, по сути, вообще непонятно, как, каким образом все это со мной таким прекрасным и хорошим и замечательным произошло, вот, то есть у меня такой опять какой-то морок на меня нашел, и я начал просто совершать те действия, которые мне сказал делать мой наставник. Рядом оказалась группа строителей. Это потрясающая совершенно группа, надо сказать. Я им благодарен безмерно. Я пошел на эту группу. Ну, меня там, конечно, приняли как родного. Я не новичок в сообществе, но новичок в этой группе был на тот момент. Вот, это еще было до пандемии. И я начал просто посещать собрания, ходить туда постоянно. Вот, и потом получилось так, что, слушаясь наставника полностью, я внезапно получил предложение по работе. Совершенно никто, вообще непонятно, каким образом меня взяли на эту работу. Я абсолютно не понял этого. Но меня оформили туда на постоянную работу, взяли в штат с окладом, который я не получал до этого никогда в жизни. Несмотря на то, что мне казалось, что я достаточно хорошо получал, но мне все казалось, это был морок. Но я должен был заниматься совершенно не своим делом, ведь я раньше все время я писал, а тут мне сказали, что ты будешь аналитиком. Я очень этому вообще поразился, но действительно это востребовано гораздо больше, здесь меньше конкуренции и так далее. Я стал работать и молиться каждое утро, молиться о том, чтобы я хорошо работал, молиться о том, чтобы моя работа помогала другим людям, молиться о том, чтобы я мог помочь другим людям. И это вообще поразительно, но вот сейчас мы живем с моей супругой и с моим ребенком в этой съемной квартире, а ту сдаем. Я никогда не думал, что я смогу жить в съемной квартире. Я никогда не жил до этого в съемных квартирах, вот правда. Я живу в съемной квартире. У меня работа, которую я вообще не предполагал, что у меня будет когда-то такая работа. Я вообще не предполагал, что я этим буду заниматься в жизни, потому что я никогда, в принципе... То есть я занимался аналогичными вещами, да, на других работах, но я думал, что это просто меня используют не по назначению, меня это раздражало ужасно. А тут вдруг... И, в принципе, моя жизнь изменилась полностью, абсолютно, абсолютно. И отношения с моей женой, они постепенно тоже выравнивались, выходили на какой-то новый, абсолютно для нас неведомый уровень, несмотря на то, что мы были близки, но мы стали не просто близки, мы стали честны друг с другом настолько, что мы понимаем, да, теперь мне кажется, я понимаю, я не могу за свою супругу говорить, но если я совру в чем-то, ей обману ее в чем-то, ну, и она понимает, потому что у нас были моменты такие, оказалось, что там, тоже скажу честно, она там набрала кучу кредитов, вот, и у меня была возможность, я отдал ей все деньги и погасил их просто в этот момент, когда мне стало лучше, вот, после того, как я, конечно, погасил кредиты на большую сумму, мне стало плохо, вот, на короткое время, но потом ничего, я с этим смирился, и оказалось, что я правильно все сделал. Потому что мне так посоветовал вот наставник тоже. Вот. Но он при этом посоветовал, сказал, больше этого не делать. Сделать надо, вот, но больше этого не делать, потому что каждый должен сам совершать свои ошибки. И вы знаете, вот такой момент даже интересный. У меня жена, поскольку она ездит на моей машине, ездила всегда, да, штрафы приходили мне. Я страшно ругался, орал, бесился, потому что постоянно приходили эти штрафы, я вообще ужасно прям меня это раздражало, как можно штрафы там заработать, орал я там в неделю там несколько штрафов, вот. А потом мне наставник говорит, ну я написал честно, я прописал, значит, шаг, то есть не шаг, а я прописал, да, десятый шаг, что я вот наорал на жену из-за штраф. Он говорит, слушай, дай возможность человеку спокойно исправлять свои ошибки. И я действительно, я, то есть я теперь, если придет штраф какой-то опять, я не буду орать. Вот. Да, собственно, я скажу, ну ладно, что, твоя собственная проблема. Ну, пришел штраф, оплатишь, когда будет возможность. Даже если нет возможности там, да, сейчас, ну, потом, ничего там. Просто тебе уже надо просто об этом забыть, и все. В общем, это удивительно, что, потому что Господь развел на какое-то время, это были месяцы, месяцы на самом деле, вот, но он развел на какое-то время, чтобы показать мне, что я должен ценить, что не моя семья без меня пропадет. Хотя им тоже, да, они говорят, они без меня, им, да, им тяжело, тяжело, невозможно, да, говорят они, не я говорю, они говорят так, но мне невозможно без них. А еще такая странная вещь, дело не в квартире, где ты живешь, да, а дело и вообще вот, да, не в том, чтобы там жить, там, не знаю, в потрясающих условиях, близко, там, с хорошим ремонтом и все. Сейчас нет ничего этого, там, хорошего ремонта, есть маленькая квартирка, вот. А главное, место жительства твое тоже определяет Господь. Высшая сила наша, и при этом дает тебе именно то, что нужно, потому что работа, когда мне казалось всегда, что ездить на работу за 3-9 земель – это нормально, а когда ты снимаешь квартиру рядом с работой, это вообще суперкомфортно, это потрясающе, вот. И еще имеешь возможность, да, на удаленке сидеть с ребенком, с любимым. Это тоже восхитительно. И твой дом там, где твоя семья на самом деле, а не какое-то место, которое ты себе придумал и которое ты хочешь куда-то там какое-то вот такое вот эфемерное выстроить. И надо действительно в сегодняшнем дне наслаждаться тем, что есть. Но это вот тоже, это приходит осознание, оно очень постепенно, не сразу. То есть к этому нужно идти, это не быстро все. Вот. Интересные, да, этапы жизни тоже алкоголика. Почему я говорю, что не спеша? Не спеша спивался я. Не спеша, да, то есть я не очень торопился, но вливал в себя все больше и больше и больше. У меня так получилось, что я спивался долго, не спеша. И когда я дошел до наркологических центров, сначала мне казалось, что самый край, ну, это если ты вызываешь нарколога и не можешь справиться, выйти из запоя, тебе так плохо, что ты уже не можешь справиться, вызываешь нарколога, ставишь капельницу, это край, хуже нет ничего. Потом оказалось, что можно угодить и в наркологические центры, и даже в сумасшедший дом. Сумасшедший дом вообще чудесно можно угодить, если тебе выписывают антидепрессанты на почве алкоголизма и панических атак. А вместе с ними добрый доктор говорит, еще капельки для успокоения можно попить по чуть-чуть. И вот, может быть, это тоже мой опыт кому-то поможет, потому что антидепрессанты, они, в принципе, через неделю уже не ощущаются. То есть они так сначала думаешь, что это такое с головой, что-то не то. А через неделю, сейчас я, кстати, ничего не принимаю, слава богу, вот, но вот думаешь, что-то с головой такое, вот что-то не то, через неделю уже не ощущаешь их вообще, ну, ты, в принципе, нормальный просто. Просто ты их принимаешь, эти таблетки, но дело в том, что они несовместимы вообще с алкоголем. А с капельками от алкоголя просто усиливают эффект его, да. И вот эти капельки в аптеках, вот, которые успокоительные, они на самом деле, ну, там 76% спирт или там 80% даже. В общем, я распробовал эти капельки довольно быстро. Сначала я по 20 капелек себе капал, да, потом по 30 капелек. А потом начал просто уже, но мне надо успокоиться, значит, аптечный пузырек, а потом я просто брал эти пузырьки уже, утром за ними шел, смешивал их, и все, вот антидепрессанты с алкоголем дали такой эффект, что я вообще увидел какие-то страшные глюки в конечном счете, да, захотел покончить с собой, вот, приехала скорая, я им рассказал, что жить мне совершенно незачем, то есть был такой момент, они вызвали психиатрическую помощь, я им тоже рассказал, что мне жить, в общем, совершенно незачем, ни к чему, я так подумал, пора все это заканчивать. А психиатрическая клиника сказала, слушай, а ты не хочешь, в принципе, пока... Ну, не совсем уже заканчивать со всем этим, А съездить с нами в такой классный дом отдыха чудесный. Я говорю, ну да, в принципе, это было бы здорово. Отдохнешь там, будет просто чудесным. Вот. А их задача, как выяснилось, потом привести как можно больше пациентов туда. Там мне просто уже... Я зашел, там такая красивая картинка. Зашел, ворота закрылись. Вот, за мной, за алкоголиком. И мне, в общем, выкрутили руки и туда утащили, к ужасу жены, которая поехала со мной. Вот, в общем, меня оттуда друзья, к счастью, смогли вытащить тоже. Но это по воле Господа случилось. Я там был привязан к кровати полутора суток. Потом меня закололи галоперидолом, а потом меня вытащили друзья. Вот, слава Богу, мне очень повезло, потому что там... Не то, что санаторий никакого не было, там 30 кровать в одной комнате, и какие-то злые люди выпили мой кефир, вот, пока я был привязан к кровати, у меня на глазах сообщив, что он мне не нужен. Вот, это, в общем, удивительно, я тоже на них очень злился, там прописывал и доктора этого, и всех, как-то писал там шаги, и на что мне спонсор сказал мудрейшую вещь тогда, он говорит... Слушай, ну вот ты злишься на них, а ты понимаешь, что если бы ты проживал каждый день праведно, да, не делая вот тех вещей, которые ты делал, ты бы с этими людьми вообще не встретился. Я тогда не понимал, как это я с ними вообще не... Я же с ними встретился, я же их помню. А теперь я понимаю, что, ну, действительно, вот ты проживаешь каждый день праведно, ты встречаешься с определенными людьми. С теми, которыми ты должен встретиться. Либо для каких-то жизненных уроков. Хотя слово «урок», кстати, оно не очень хорошее, потому что это не уроки, это путь. Просто путь. Либо ты живешь с высшей силой, с программой и с ощущением того, что, в общем-то, все хорошо на самом деле. Даже когда тяжело бывает, все равно все хорошо. Вот, и все по воле высшей силы и со смирением воспринимаешь. Либо ты начинаешь совершать безумные какие-то поступки, и происходит то, что должно происходить с тобой, собственно. Ну, а что еще может происходить? Вот. В принципе, я подхожу опять, да, к началу с того, с чего я начал. Я не знаю, что предстоит еще впереди. Я не знаю, как будет дальше. Я не знаю, как мое путешествие по граблям, да, как можно назвать мою жизнь, в принципе, к чему меня приведет. Но сейчас вот я вижу перед собой дорогу, такую вот проселочную, так скажем, проселочную дорогу, да, она немножко такая ухабистая, где-то есть асфальт, где-то гравий насыпан, но по краям дороги лежат грабли. И вот если ты идешь по этой проселочной дороге, дышишь воздухом, держишь за руки свою семью, обнимаешь их, даришь им любовь, другие люди идут, ты им помогаешь, в чем можешь, всеми своими силами. Если сил нет, надо отдыхать. Этому я тоже учился. Тоже получил уроки некие, что если ты не отдыхаешь, то тебе тоже будет плохо. Это тоже грабли. Это тоже грабли определенные. Их много. Вот. И если ты... И вот я иду сейчас, я понимаю, что так, в принципе, я по этой дороге куда-то дойду. Ну, а куда, это уже не мне решать. И как я буду идти... Тоже это, мне кажется, в руках высшей силы исключительно. Вот. Но от меня, у меня есть воля, да, у меня есть воля, есть некое здравомыслие. И как-то мне не хочется наступать на грабли. И когда совсем плохо, я понимаю, что если я буду делать там то-то, 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 даже вплоть до того, что орать и злиться бессмысленно, то я просто себе испорчу жизнь, и в первую очередь. В общем, все, что я хотел сказать, я сказал. Вот. И надеюсь еще, если кто-то задаст вопросы, я отвечу на вопросы. Потому что, в общем-то, моя история, она может быть гораздо длиннее, да, но я вот помолился перед группой, сказать важное людям, чтобы помочь.
Что-то потерял, позвал куда-то.
И надеюсь, что сказал нужное. Все, готов ответить на ваши вопросы, Андрей Алкоголик. Ну, прежде всего, я использую молитву, вот, и утреннюю, и благодарственную, и в течение дня, и вообще я вспомнил потом, да, что я когда-то молился, это был ужасно страшный момент, когда мой брат младший попал под машину, и, в принципе, врачи не давали гарантии, что он выживет. И я молился тогда только, вот, наверное, единственный раз в своей жизни. Вот. И для меня это вообще было как-то это совершенно не мое. Но тут я начал молиться. Вот. Причем и своими словами, несмотря на то, что мой спонсор – священнослужитель, так получилось. Он говорит мне, тебе не нужны никакие религиозные установки, ты мирской человек, вот, ты в миру там добьешься все, что тебе нужно, и все. Но я молюсь все равно православными молитвами, вот, а от себя, он говорит, молись от себя, да, разговаривай с высшей силой от себя. Но я молюсь православными молитвами, а после них уже добавляю от себя что-то. Это удивительно, на самом деле, оказывает эффект на всю мою жизнь. Я в этом уверен глубоко, потому что происходят совершенно невероятные вещи, которые вообще не могут никак происходить. Но они происходят. Вот. Надеюсь, ответил. Это главное, мне кажется.
Всем привет, Максим Алкоголик. Как меня слышно? Да, спасибо. Трезвый год. Андрей, у меня вопрос к тебе такой по поводу употребления антидепрессантов, ну, уже в трезвости. То есть каким образом тебе удалось освободиться от них? Может быть, поделишься своим опытом? И если есть возможность в личке с тобой пообщаться, если есть такая возможность. Спасибо.
Ну вот, значит, у меня два опыта. У меня опыт употребления антидепрессантов не в трезвости. Тот, который я описал, да, который привел меня вообще непонятно куда. Вообще это был кошмар. Вот. И, кстати, сказать, слезть с антидепрессантов по пьяному делу вообще было проще пареной репы. Ну и потом, соответственно, я по науке слезал с антидепрессантов, как мне сказал доктор. Я четко обратился к врачу, и мне врач прямо назначил. Он сказал, у тебя депрессия. На что я ответил врачу, а я всегда веселый, у меня вообще обычно хорошее настроение. Он сказал, это тоже признак депрессии. Вот, и он выписал мне антидепрессанты. Легкие достаточно антидепрессанты, вот, когда я с них слезал, конечно, там, сначала пьешь, там, соответственно, там, по дням меньше дозу, потом в определенный день не пьешь. Конечно, у меня начались раздражительные настроения, вот это все было. Но в итоге опять с молитвой, и постепенно, делая, выполняя по программе все, раздражаясь, например, с собакой выхожу, он не делает свои дела, а мне вот нужно, чтобы он быстро их сделал, и я пошел домой. И вот я раздражаюсь ужасно, я все-таки постепенно как-то с них слез, был Был момент такой, да. Это было уже давно, да, вот давно, но слава богу. Вот. Но они нужны, видимо, были. Я думаю, что они нужны. Да, мне спонсор, кстати, сказал, говорит, ну ты расскажи про свой опыт антидепрессантов, между прочим, сказал он. Наверное, может, это кому-то пригодится, потому что... Я не знаю, мне кажется, вот сейчас я думаю, да, а может быть, я мог бы и без них обойтись. Может быть и так. Ну вот, мне доктор прописал, я стал их пить. Стал их пить, пил их, ну, несколько месяцев, наверное. Вот, а до этого я, будучи, уходя в запои с антидепрессантами, да, я их принимал полгода, даже больше, наверное, да, это был тоже такой тяжелый момент. Вот такой ответ.
Добрый вечер, Андрей. Огромное спасибо за спикерскую. Настя выдал анон. Очень отзывается. Скажи, пожалуйста, вот в тот период, когда ты остался один, и семья была отдельно, принимала ли жена какие-то попытки сблизиться, что-то изменить, тебе помочь? И были ли они во благо или во вред? И, соответственно, если она не принимала, как твое мнение, тебе лучше было остаться одному и почувствовать, что тебе вот так лучше или не лучше? Либо тебе нужна была помощь близкого человека? Это... мой личный вопрос, потому что я сейчас на перепутье, и я не понимаю, как себя вести. Спасибо.
Да, Настя, ну, тут у каждого свой опыт, на самом деле. Мой следующий опыт, когда я пошел на группу строителя, я очень много говорил о своей семье. Для меня это был самый главный вопрос. Я постоянно звонил жене, причем она говорила мне... Чего ты не звонишь? Чего тебе надо? Вот, то есть, вот таким вот образом. Я говорю, я просто хочу узнать, как у вас дела, и все. Ну, после этого клал трубку, соответственно, расстраивался. Иногда не звонил, иногда там оставался один. Вот. Она, причем, даже ребенка не хотела ко мне привозить. Ну, я сказал, все, как ты хочешь. Значит, так должно быть. Мне спонсор, значит, было два момента, которых я не послушал, но я четко помню, что были эти моменты. Один момент был на группе, когда ко мне подошел человек, который, видимо, устал слушать о моей семье, да, что я хочу, чтобы она была со мной. Он подошел ко мне и сказал, Женя, вот его зовут, а он сказал мне, а с чего ты взял, что это твоя семья? Может, Бог даст тебе другую семью? Я ему сказал, спасибо тебе, но это моя семья. Это моя семья, и мне другая не нужна. Вот. Я так вот упертость такую проявил. И в тот же вечер я тоже позвонил жене, она мне нахамила. Вот. Я очень сильно расстроился, едва не сорвался. Но я не сорвался в тот момент. Я просто продолжил двигаться по дороге между граблями. Вот. Ну, страдая, конечно, сильно. Причем она меня видела вообще каким-то монстром. То есть она меня видела каким-то монстром. Когда мы с ней общались периодически, ну, то есть мы виделись, вот я ее вижу, а мне казалось, что она меня вообще не видит. Она видит какого-то монстра перед собой. То есть у нее до такой степени было тяжелое ощущение от того, что происходило в последнее время. Видимо, что, ну, просто мне было странно, потому что я даже не мог пошутить никак. Я, то есть, я такой человек с юмором, и мне хотелось пошутить, сказать что-то. Я шучу, а она на меня так смотрит и думает, что это я всерьез, что ли, такие вот вещи. Ну, то есть, и в принципе, я потом даже, да, это тоже был такой своеобразный урок опять, еще одни грабли. Иногда не стоит шутить, вот даже с некоторыми людьми шутить не стоит и понебратствовать не стоит, вот такие вот вещи. Даже с самыми близкими некоторые шутки, они задевают. Вот мне казалось, что шутить можно обо всем, нет, не обо всем. Вот, и второй раз я не послушался, когда мой спонсор, он мне сказал... Он мне сказал, в общем, говорит, твоя жена должна тебя приревновать. Сделай так, вот пойди, сделай так, чтобы она тебя приревновала. Я знаю, ты можешь. Действительно, это было вообще несложно. То есть можно там было завести Tinder, там найти кучу, позвонить в конце концов каким-то старым там девчонкам знакомым и так далее. Вот. Но при этом я с женой столько лет прожил до того, как произошел этот разрыв. У нас уже там больше 10 лет. Вот, да скоро 15 вообще, я не знаю. Вот. И для меня, я мог это сделать. Это мне сказал спонсор, я обязан был это сделать. Я сейчас думаю, что если бы я сделал это раньше, наверное, она приревновала бы и вернулась ко мне раньше. Но я вот ослушал, вот в этом я ослушался спонсора. И поэтому, возможно, наше воссоединение, вот оно произошло месяца на полтора, на два позже. Наверное, потому что если бы я его послушался бы, это было бы быстрее. Вот, но это не хорошо, наверное, некрасиво, да, но спонсор уже тоже не просто так кто-то сказал это. А был момент, когда я четко чувствовал, да, что будет вообще разделение, возможно, когда вот эту фразу произнес на группе Женя, я понял, что передо мной есть две дороги, да, моя воля, в моей воле либо я буду продолжать упорствовать и как там как сложится, останусь со своей семьей, либо я не буду упорствовать, и тогда у меня будет совершенно другая, а возможно даже и лучшая жизнь. Я, то есть это я понял прям отчетливо. Но я не знаю, мне кажется, вот моя жена в тот период, она вела себя очень странно, очень как будто так вот она была настроена против меня категорически. Единственное, что она не делала, она не встречалась ни с какими другими людьми. Наверное, я бы этого не простил никогда. Вот, поэтому мы остались вместе. Вот, и я счастлив, что получилось так, как получилось. Я очень счастлив. Я очень счастлив и очень люблю свою семью. Значит, вот есть тоже важный такой момент. Моя жена, ей сразу же с первых, когда мы только-только... И когда я только-только начал знакомиться с программой и идти по шагам, мой спонсор мне сказал, а с женой, говорит, у тебя будут проблемы. Вот, после этого я его не взлюбил, потому что мне казалось, у нас просто все идеально и прекрасно. У меня чудесная вообще жена, которая меня любит и слушается, и вообще такое невозможно. Вот, а как оказалось, он, как всегда, да, с ним говорит Бог, через него Бог говорит мне что-то. Вот, как оказалось, он был прав, вообще надо прислушиваться к каждому слову своего спонсора и делать правильные выводы. Я тут пошутил недавно, я, да, вот опять, да, говорю, что, может быть, сейчас еще не поздно, чтобы жена приревновала. Да ты что? Нет, ты что? Ну, мы со спонсором так шутливо общаемся, ну, вот я ему просто припомнил, это тоже так и пошутил. Моя жена еще тогда, ей эта программа, она говорит, мне вообще это неинтересно, я не хочу, мне она не нужна. И на что спонсор сказал, ну, ей действительно не нужна, как тебе не нужна такая вот, там, я не знаю, вот религиозная какая-то вот прямо вот четкая основа. Он считает, что мне вот не надо уходить в религию. И я действительно, я не ухожу в религию, я такой сугубо мирской человек, при том, что я там молюсь, у меня иконы, все, но... Я при этом, у меня нет такого, что в воскресенье я должен быть в церкви непременно, вот, на молебне и так далее. А жена моя, она просто, ну, ей не подошла, вот ей не подошел Аланон. Ну, действительно, то есть, бывает, людям не подходит Аланон, совершенно не важно. Зато она занимается с психологом. Причем это прекрасный психолог. Я не приплачиваю этому психологу, хочу подчеркнуть, не приплачиваю. Но психолог постоянно меня хвалит ей и говорит, какую огромную работу я проделал, когда она рассказывает про меня. При том, что, мне кажется, я ничего такого не делал. Я слушался спонсора, ходил на собрание и ждал. Все. И понимал, что не надо спешить. Все будет так, как будет. Ну, страдал, конечно, куда без этого. Бывает. То есть и страдал, и в то же время радовался. Всякое было. Вот. Надеюсь, ответил.
Mm-hmm.